В этом выпуске подкаста упоминаются журналист Алексей Пивоваров, команда против пыток и ликвидированное решением Верховного суда России общество «Мемориал». Российский Минюст считает их иностранными агентами.
Как быть, когда преступления совершаются открыто, в массовых масштабах, с опорой на государственный аппарат, а полиция, следствие и прокуратура закрывают на эти преступления глаза? Как правило, возникает сразу разговор о том, что это слишком сложно, и, может быть, лучше вообще не ворошить прошлое, перевернуть страницу, подвести черту и начать с чистого листа и в таком духе. Когда говорят о переходном правосудии, обычно такой символ этой области – это так называемые комиссии правды, такие несудебные органы, в которых заседают различные там уважаемые общественные деятели, правозащитники, и туда обратиться жертвы насилия, совершенного представителями государства, и рассказать о том, что они пережили.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость Николай Бобринский, юрист, магистр юриспруденции, как написано в одной из публикаций. Да, Николай Бобринский, кроме того, автор нескольких работ о переходном правосудии в России и в других странах. И вот сегодня мы как раз хотим поговорить о том, что же такое переходное правосудие. И почему вообще мы хотим об этом поговорить, спросите вы. Я попробую сейчас объяснить. Дело в том, что мы сейчас живем в такое время, когда мы все время думаем о будущем. То есть мы живем в настоящем, не загадываем вперед, но тем не менее все равно думаем о том, что будет, когда тот период в жизни нашей страны, который многим из нас не нравится, и мы хотим, чтобы многое изменилось, и в частности, когда речь идет о правосудии, я думаю, что мало вообще в России найдется людей, кроме, может быть, самих судей, да, или прокуроров, которые работают в российских судах, которым бы это правосудие нравилось. Я догадываюсь, что им самим это правосудие не нравится, а я вообще считаю, что в России вообще нет никакого правосудия. И поэтому хочется поговорить о так называемом переходном правосудии. И есть ли уже опыт успешных таких институциональных реформ, которые были связаны с внедрением концепции переходного правосудия в разных странах. И, кроме того, хотелось бы с Николаем Бобринским поговорить еще и о том, что удалось и что не удалось сделать в России после перестройки и в начале 90-х годов, и какие возможности были упущены. Собственно, я заимствовала вот эту последнюю фразу из одной из научных работ Николая Бобринского, которая так и называется «Постсоветское переходное правосудие в России. Достижения и упущенные возможности». И работа эта была написана в 2018 году. Николай, добрый день.
Здравствуйте. Очень приятно услышать такое оптимистичное начало беседы.
Да, конечно, мы живем в России, поэтому мы оптимисты. А Николай, объясните, пожалуйста, вот нам и нашим слушателям, потому что подавляющее большинство наших слушателей не являются юристами. И объясните, пожалуйста, на доступном русском языке, на неюридическом языке, что это такое переходное правосудие?
Я думаю, что придется начать с такого примера. Обычная ситуация преступления и реакции на него государства, она всем известна. То есть есть преступник, который, как правило, действует тайно, боится, что его поймают, совершает преступление, скрывает следы. И потерпевший, узнав о случившемся, обращается в полицию. Полиция и другие правоохранительные органы начинают расследование и в случае успеха находят злоумышленника, возбуждается уголовное дело, передается в суд. Дальше суд рассматривает его, и в случае, если обвиняемый признается виновным, выносится приговор. Вот так происходит более-менее во всех странах в случае с обычными преступлениями. Но как быть, когда преступления совершаются открыто, в массовых масштабах, с опорой на государственный аппарат, а полиция, следствие и прокуратура закрывают на эти преступления глаза. И преступники остаются безнаказанными, и так происходит годы и десятилетия. Обычные средства борьбы с преступностью в этом случае не работают, даже когда власть меняется, и полиция, и другие правоохранительные органы получают команду все-таки начать борьбу с этими преступниками. Масштаб этого криминального наследия так велик, что обычная правоохранительная система, она с этим наследием не справится, и, как правило, возникает, собственно, сразу разговор о том, что ну, это слишком сложно, и, может быть, лучше вообще не ворошить прошлое, перевернуть страницу, подвести черту и начать с чистого листа и в таком духе. И, собственно, это отправная точка для разговора о переходном правосудии. Как быть с наследием массового узаконенного насилия, в первую очередь, речь идет о применительно к переходному правосудию, о насильственных преступлениях, но не только. Каким образом восстановить справедливость, установить правду о случившемся, восстановить права потерпевших и создать гарантии для неповторения вот этих масштабных злодеяний. И переходное правосудие – это достаточно поздний термин. Он возник и распространился в 90-е годы прошлого века благодаря такому первичному анализу и суммированию опыта посттоталитарных стран, сначала Латинской Америки, затем Центральной и Восточной Европы, некоторых стран Африки, в частности, Южной Африки, Африканской Республики. И переходное правосудие предлагает решение, как в таких случаях все же, хотя бы и в ограниченных масштабах, восстановить справедливость. Обычно, когда говорят о переходном правосудии, имеются в виду вот как раз эти четыре больших направления. Первое – это, собственно, уголовные процессы, судебное преследование, но это происходит с большим количеством особенностей, о которых можем чуть попозже поговорить. Второе – это установление правды. Как раз это направление, оно зачастую больше всех известно широкой публике, когда говорят о переходном правосудии. Обычно такой символ этой области, это так называемые комиссии правды, такие несудебные органы, в которых заседают различные там уважаемые общественные деятели, правозащитники, и туда могут обратиться жертвы насилия, совершенного представителями государства, и рассказать о том, что они пережили. И в результате эта комиссия, она выпускает какой-то большой итоговый отчет, где описывает в таком широком, широкими мазками и на детальных примерах, как происходило вот это массовое насилие. Ну, опять же, один из таких наиболее известных примеров — это Южноафриканская комиссия «Правда и примирение». Там они занимались насилием со стороны режима апартеида, но и также и не оставили без внимания и те акты насилия, которые были совершены движением сопротивления. И в итоге жертвы признаются в этом качестве, получают признание своего статуса жертв, и за этим, как правило, следуют какие-то меры по восстановлению их прав, или часто используют слово репарации, это и денежные компенсации, восстановление в прежнем положении, например, там, восстановление на работе, и моральное удовлетворение, то есть принесение официальных извинений, и психологическая или медицинская реабилитация.
Николай, извините, пожалуйста, я вас перебью. У меня как раз уточнение по поводу комиссий. А вообще, насколько они были успешны? Как часто они проделали вот эту свою работу, и как часто они приходили к успехам, вот эти комиссии?
Ну, тут сложно вообще говорить о успехе в таком деле. Это все делается не от хорошей жизни. Я скажу сразу, отвечу на первую часть вопроса. Это достаточно распространенное явление. На мой взгляд, сейчас вот уже существенно больше, чем в 20 странах работали такие комиссии, которые занимались именно установлением фактов о массовом государственном насилии или же насилии в контексте внутригосударственных гражданских конфликтов. Вот. То есть это достаточно широко распространенное явление, которое всячески сейчас рекомендуется для подобной ситуации со стороны Организации Объединенных Наций. Но об успехе можно говорить в каком смысле? Это лучше, чем ничего, безусловно, потому что альтернатива этому – это забвение. То есть не то, что там есть что-то лучшее. То есть можно рассуждать о том, что эти комиссии, они в каком-то смысле ведут к безнаказанности, потому что, да, значит, они допрашивают участников вот этого насилия, но никакого суда над ними не совершается. Они остаются свободными и, собственно, не обязаны даже приносить извинения и там раскаиваться. Хотя это иногда это приветствуется, но как такого обязательного условия, как правило, нет. Но насколько этот суд вообще реален, очень немного стран, которые добились действительно массовых уголовных процессов над виновниками государственного террора. Их можно посчитать там по пальцам одной руки. Там, это Аргентина, Германия, и я в данном случае имею в виду даже в большей степени вот те процессы, которые происходили после объединения Германии применительно к репрессиям в ГДР. Вот. Чили, там, ряд других латиноамериканских стран, но в большинстве случаев альтернатива комиссии — это полная безнаказанность и полное забвение. Но в этом смысле, да, это безусловно результат. Если бы не комиссия Конадеп в Аргентине, мы бы, наверное, никогда бы не узнали о том, что там мы, в данном случае, живущие в другой части света и далекие от тех реалий, о том, что там творилось во время правления военной хунты. А так все-таки это позволяет создать общественное, скажем так, не то, что сформировать общественное сознание, но повлиять на него, вот этот высветить прожектором то положение, в котором находились потерпевшие, обосновать необходимость вот что-то сделать с теми людьми, на чьих руках кровь. И я как раз вот не договорил до вашего вопроса, что четвертое направление — это как раз гарантия неповторения нарушений, среди которых в основном выступает люстрация, то есть меры, связанные с недопущением к государственной службе людей, которые запятнаны участием в нарушениях прав человека или в узурпации власти. А вот в этом смысле это лучше, чем ничего. Но говорить о том, что именно благодаря комиссиям в том или ином социуме установилась некая гармония, к сожалению, не приходится. Это все-таки не панацея. Это про Южную Африку сейчас тоже уже принято говорить, что вот там не все так идеально. Вот если вы помните, недавно был фильм Пивоварова, тоже с такой критической ноткой про то, как там все по-прежнему очень сложно. Но надо смотреть и с противоположной точки зрения. Вот у нас есть страны, как, например, наша, где вообще ничего не происходило, и вот, собственно, мы получили возвращение даже в худшем виде.
Подождите, не забегайте вперед, Николай. Во-первых, надо сказать, что Пивоваров, Алексей Пивоваров, да, это иностранный агент, о фильме которого вы говорили. И я хотела вот продолжить то, что говорила Вера. Я почитала ваш доклад, вернее, доклад одним из авторов, которого вы были, это «Междуместью и забвением». Да, это очень точное, мне кажется, название, потому что вот те, которые люди, да, которые создают эти комиссии, которые хотят, мечтают, да, каком-то суде над виновниками нарушения прав человека, это своего рода, в общем-то, они движимы местью, да, и справедливостью, и местью, но, с другой стороны, это альтернатива между забвением, между каким-то судом и забвением.
Я бы с вами поспорил насчет мести. Да. Все-таки месть это, скажем, очень личное чувство. Зачастую главными проводниками переходного правосудия выступают люди, сами-то и не особо пострадавшие. Опять же, если брать пример той же Южной Африки, там главный деятель этих комиссий — это епископ англиканской церкви Десмонд Туту. Я могу ошибаться, но если я правильно понимаю, он хотя и относился к угнетаемой группе, но сам лично там не пострадал. То есть идея справедливости, на мой взгляд, она такая более общая, которая невозможно закрывать глаза на зло, которое творится вот вокруг и касается твоих, ну, членов твоего сообщества.
Да, но вы же назвали этот доклад «Междуместью и забвением».
Мы как раз говорим в этом заголовке, что надо бы как-то вот посередине. А потому что месть — это когда, вот, когда после геноцида армян армяне устроили вот так называемую операцию «Немезида» и расправились над несколькими турецкими деятелями, которых считали виновными в геноциде. Вот, да.
Да, но это тонкий лед. Давайте не будем его затрагивать. А я хотела вернуться к этому же докладу. Вы там говорите и разбираете ситуацию с преступлениями коммунистического тоталитарного режима. То есть вы говорите о сталинских репрессиях. И известно, что после смерти Сталина и на 20-м съезде они были названы, эти репрессии были названы преступлениями. Но в дальнейшем ничего ни в Советском Союзе, да, и в России ничего не произошло. То есть, как вы сказали, что судебные процессы почти не бывают, да, не было никаких судебных процессов против виновных в сталинских репрессиях, если только не брать то, что многие из тех, кто сами творили репрессии, были репрессированы в сталинское время. Но можете ли вы объяснить, почему новая Россия не решилась на это, да, на то, чтобы окончательно как бы расквитаться вот с этими сталинскими репрессиями?
Ну, во-первых, все-таки речь идет не только о сталинских репрессиях. Террор начался буквально с первых дней большевистского переворота. Вот. И, собственно, наиболее интенсивная его часть относится к периоду гражданской войны. То есть это как раз, кстати, следует из текста закона о реабилитации 91-го года, где прямо в качестве такой начальной точки указан 25 октября 1917 года. У меня нет ответа на этот вопрос удовлетворительного. Я сам хотел бы его получить, но нет какого-то конкретного человека, кто мог бы ответить за всех. Но из того, что я вижу, конечно, очень сильно отличается вот наше нынешнее восприятие людей, которые оказались перед лицом неудачной попытки построения демократического правового государства, от того, что было, может быть, даже у тех же людей, но 35-30 лет назад. Видимо, был большой оптимизм относительно возможности перерождения человека в новых общественно-экономических условиях. То есть достаточно было упразднить там коммунистическую идеологию, власть КПСС, и все те люди, которые в советском обществе зачастую там мучили одни других, они вот будут жить по новым гуманистическим принципам. Иначе я не могу объяснить, слово «прекраснодушие» здесь, я бы сказал, было бы слишком мягким, которое сквозит в очень многих документах того времени, составленных правозащитными организациями, да и просто там демократическими, то есть организациями демократического движения. Я имею в виду, вот, например, резолюцию учительного конференции мемориала 1989 года, где прямым текстом говорится, что я сейчас могу там ошибиться в словах, но общий смысл, что во имя, значит, гражданского мира мы отказываемся от требования уголовной ответственности для участников политических репрессий. Вот зачем это было писать? Сейчас, вот, смотря из 2024 года, ответа у меня нет. Я спрашивал свидетелей и участников тех событий. Ну вот, люди, видимо, не отделяли себя от советского общества и не видели возможности как-то провести какую-то черту между палачами и жертвами. Потребовать, чтобы все-таки палачей к ответу поставили. То же самое вот вызывает такое же удивление, тоже очень мягко говоря, как фраза из любимой очень многими либеральными юристами концепции судебной реформы 91-го года, где говорится о необходимости бережного отношения к старым кадрам прокуратуры и суда. это все отражает одно и то же представление. Ну и есть известная вот эта фраза, которая выразила всю эту тенденцию, фраза последнего председателя КГБ: «Виноваты не люди, а система, которая их воспитала». И делается из этого вывод, что никакая иллюстрация, никакие процессы не будут происходить. Ну, многое, конечно, собственно, на совести Ельцина и его команды, которые могли после краха путча делать первые несколько месяцев очень многое вот в этом вопросе. И тогда, собственно, по крайней мере номинально, во всем направлениям переходное правосудие было запущено. Но кроме процесса над участником ГКЧП, никакого другого уголовного судебного процесса над советскими руководителями не случилось. Да и процесс ГКЧП, сами помните, чем закончился. Ничем, амнистия. Но это большой вопрос. Я должен сказать, что был бы рад, если бы вы как-то отдельно и, может, с другими участниками о нем поговорили.
Кстати, да, это да, немножко можно развитие. Это такая большая тема, которой можно посвятить отдельный даже подкаст, наш выпуск. А у меня вопрос как раз про переходное правосудие. Вот в вашем докладе в последней главе описывается структура органов переходного правосудия. И важные принципы сформулированы, я цитирую: «Ни один государственный орган не может эффективно реформировать сам себя. Одинаковые по содержанию и методам задачи не должны возлагаться на разные органы системы. А также расследование нарушений прав человека и реабилитация потерпевших от таких нарушений не может быть поручена самим нарушителям». А вот как вы предлагаете создавать эти органы? Правильно ли мы понимаем, что речь идет о двух вариантах – международных судах и национальных? Вот можете рассказать подробнее, например, о национальных судах? Откуда вы собираетесь брать судейские кадры?
Слушайте, это мы сразу перескакиваем на несколько, значит, шагов вперед, но в целом нет в этом прямо чего-то неосуществимого. Ну, для начала, конечно, я выскажу тезис, что вопрос о суде, о судебной системе, он гораздо шире, чем переходное правосудие и суды над участниками преступлений прежнего режима. Это вопрос, который имеет колоссальное значение для будущего нашей страны, и от того, получится ли к ним сравнительно быстро вернуться и решить его удовлетворительно, очень многое зависит. Там, да. Поэтому, то есть, я в данном случае выступаю за полное переформирование суда, то есть создание судейского корпуса заново. В этом случае, конечно, задача будет весьма большая. Все-таки это несколько десятков человек, несколько десятков тысяч человек. Но, повторяю, это отдельная тема, она тоже заслуживает и изучения, и отдельной тоже дискуссии. А для цели переходного правосудия основной вопрос, пожалуй, заключается в том, чтобы те судьи, которые непосредственно были вовлечены в политический террор, они никаким образом не были допущены ни к восстановлению прав потерпевших от этого террора, ни к уголовным процессам над его участниками. То есть это такая более узкая задача, которая решается с помощью люстрации судей по критерию, вот, я предлагаю критерий участия в политическом терроре, который предполагает исключение из судейской корпорации людей, рассматривавших, выносивших обвинительные приговоры по делам, которые составляют, соответствуют признакам государственного террора. По уголовным делам, делам административных правонарушений в первую очередь. Это существенная доля судейского корпуса, но все-таки это не весь, и по там ряду подсчетов, это может быть, ну, по крайней мере, на первом этапе около 10-15% судей судов общей юрисдикции. Это много, то есть это 3-5 тысяч человек, но юристов в России пока, слава богу, много. В том числе есть и хорошие юристы. И часть из них, к сожалению, уехала, но я надеюсь, что при таком развитии событий, когда вот эти вещи, о которых мы с вами говорим, станут возможными, в хороших кандидатах, по крайней мере, на первом этапе, уверен, недостатка не будет.
Но вот вы как раз в своей работе, да, я ее, честно скажу, не читала, но само название, ну, название говорит само за себя, это «Постсоветское переходное правосудие. Достижение упущенной возможности правосудия в России». Но речь идет, конечно, о судебной, так называемой судебной реформе, о концепции судебной реформы, которая была принята в 91-м году. И я напомню нашим слушателям, что достоинствами этой судебной реформы эксперты считают то, что в России появился так называемый состязательный процесс, появился суд присяжных, была несменяемость судей, но это довольно быстро все закончилось. В начале 2000-х годов произошла контрреформа, и, в общем-то, сейчас мы, люди, которые занимаемся вот судебными темами, да, журналисты, которые очень много работают, как судебные репортеры, вот как Вера, как я, и мы можем, мне кажется, свидетельствовать о том, что вот эта система просто превратилась в тыкву, а ваши коллеги из команды «Против пыток», они написали такую книгу, которая, да, эта команда, признанная иноагентом, команда «Против пыток», у них книга называется «Анатомия распада». И вот они говорят о том, что судебная российская система, она полностью распалась. Но вы можете сказать, ну, одна из главных ошибок, я так понимаю, это отсутствие люстрации, да, судей и прокуроров, но какие еще были упущенные возможности? Почему тогда не получилось? И почему вы уверены, что получится в другой раз?
Я все-таки не могу себя назвать специалистом именно по судебной реформе. Что касается иллюстрации, это просто, ну, то, что действительно бросается в глаза. То есть в Советском Союзе было довольно много политических заключенных. Их же кто-то судил, вот, и в их, значит, требовал кто-то посадить, я имею в виду сейчас прокурор. Ну, их уголовные дела кто-то расследовал, проводил обыски. Вот все вот эти люди, это значительное число сотрудников суда, прокуратуры, КГБ. Они, разумеется, они не должны были попасть в новый суд и в новую прокуратуру, в новые органы безопасности. Uh-huh. Но по каким-то совершенно непонятным мне сейчас причинам никто этим не озаботился. Наоборот, вот в той же самой концепции был там задекларирован зеленый свет. Вот мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в новом суде очень хорошо. Ну, так и получилось. Особенно, конечно, это, ну, ярко видно на примере бывших органов безопасности, КГБ, которые, хотя и были реформированы и там разделены на много частей, но никакой персональной иллюстрации не случилось. И вот все это, все они вернулись. Точнее, не то, что они вернулись, многие продолжали работать без перерыва. Это одно из необъяснимых, значит, явлений того времени, которое, конечно, некоторых наблюдателей заставляет подозревать, что вся перестройка и последующие события были большим заговором КГБ. Я не сильно не верю в такую теорию, но степень толерантности к сотрудникам карательной структуры коммунистического режима, она совершенно беспрецедентна. Я так понимаю, что отчасти это было связано с политическими обстоятельствами того времени. Бывших сотрудников КГБ рассматривали в качестве лояльных новой власти, в отличие от бывших функционеров КПСС, которые казались главной угрозой тогда, вот, в 90-е годы. Поэтому с первыми можно было сотрудничать, закрыв глаза на их прежние прегрешения, а вот зато вторых можно было как-то держать в узде. Ну, в результате известно, что случилось.
Ну, то есть получается, что главная фишка, да, если можно так сказать, этого переходного правосудия, ну, его как бы, да, окончательном, когда мы уже, у вас там много-много разных этапов, да, вот эти комиссии, потом еще какие-то этапы, и в конце концов нас-то интересует, как бы, чем сердце успокоится, чем закончится, какими судами. Что главное, это люстрация. А если у вас уверенность, что те люди, которые придут на смену, вы говорите, очень много юристов, да, но вот те люди, которые придут на смену этим судьям и прокурорам, что они будут те самые настоящие, справедливые судьи и прокуроры. Какая уверенность у вас есть?
Ну, во-первых, все-таки главное, на мой взгляд, это не люстрация и не уголовные суды, а восстановление прав жертв. Это все-таки самое важное, то, без чего точно обойтись нельзя, и в отношении чего я сравнительно оптимистичен, потому что это вещь, которая, скорее всего, станет приемлемой для, если не любых следующих правителей, то для очень многих вариантов, в том числе и тех, которые сейчас воспринимаются в качестве верных путинистов. То есть у нас все же масштаб государственного террора довольно велик. Это десятки тысяч, если не сотни потерпевших. Вот. И восстановить их в нарушенных правах, извиниться перед ними, выплатить им какие-то справедливые компенсации, это задача первой необходимости. Но что касается вот вашего вопроса насчет гарантии, что новые суды будут лучше прежних, я думаю, что это гарантия здесь может быть только в том, чтобы туда пришли люди, по-хорошему амбициозные, которые действительно, для которых важно право и им интересно видеть себя вот в этой роли. То есть сейчас, как мы знаем, судейская корпорация очень закрыта и пополняется в значительной степени из самой себя, то есть сотрудники аппарата суда становятся потом судьями. Ну, в том, так и из прокуратуры, и других правоохранительных органов. То есть это очень отделенное от общества такая каста. У нас же, несмотря на потрясение последних трех лет, все же сложилась достаточно большая и во многих своих представителей прогрессивное и образованное юридическое сообщество. Я там не говорю в целом, но хороших юристов в России немало. И если открыть доступ на судейские должности для всех и проводить конкурсы по правилам, которые в основе которых будут личные профессиональные навыки, то, конечно, на первом этапе, во всяком случае, качество получится достаточно высокое. Дальше там, естественно, суды должны быть в фокусе общественного внимания. Это должно быть очень важным институтом, за деятельностью которого общество должно тщательно следить, как было в революционной России, где это была, пожалуй, там одна из главных общественных трибун. И я думаю, что дело пойдет. Тут важно еще убрать, конечно, вот это давление органов безопасности, которые сейчас для судей выступают в роли таких негласных, скажем так, цензоров.
Кураторов.
Вот это вот очень важная вещь, которой быть не должно. Понятно, что полной гарантии того, что сам полив свежей крови не приведет к каким-то коррупционным или иным преступным эксцессам, естественно, это тоже возможно, но если суд будет жить, как сейчас, под постоянным надзором со стороны ФСБ с риском, что стоит тебе вынести оправдательный приговор, как ты получишь антикоррупционную проверку, это, конечно, на таких началах хороший независимый суд не построишь.
Да, но тем не менее, мне кажется, что мы заканчиваем на такой оптимистичной ноте, когда Николай сказал, что есть, и мы с Зоей действительно это подтвердим, и многие, потому что есть замечательные юристы, которые остались, и которые уехали, которые мы могут стать профессиональными, независимыми и очень объективными судьями. Но мы вынуждены заканчивать, и мы обязательно об этом еще будем говорить, и в том числе с участием Николая, я думаю. Сегодня мы только начали этот разговор на одну из важнейших и, пожалуй, сложнейших тем, связанных как раз с переходным правосудием. И мы говорили с магистром юриспруденции, практикующим юристом Николаем Бобринским. Мы попробовали пока только понять, что же это такое переходное правосудие, как оно применялось, как его можно применять, как оно применялось, главное, в других странах, и что из себя представляет система органов переходного правосудия, возможно ли их создать, из кого, и как раз вот мы говорили о том, что есть такие юристы, Николай об этом сказал сегодня, которые могут стать судьями независимыми. Спасибо большое, мы обязательно продолжим эту тему, а вы слушайте наш подкаст «Совещательная комната» на YouTube, на Apple Podcast, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!